Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 апреля. Всех с Днем космонавтики. Сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем. Следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы этого дня. Смотрим, что творится на московских дорогах. В прямом эфире обсуждаем главные темы. На ближайшие 20 минут это сообщение о том, что даже производить так называемые гражданские чипы оказывается на территории Российской Федерации сложно из-за санкций. Об этом заявляют производители этих чипов. Поговорим, в чем проблема, первая тема, а вторая тема – другая проблема. СМИ сообщают о проблеме с продажей валюты у компаний-экспортеров. Они теперь, продавая свои товары за евро и доллары, продать их, чтобы выполнить требования Центробанка, не могут, потому что некому продавать. В чем проблема здесь, тоже поговорим, но минут через 10. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373 94 8. Не забывайте про видеотрансляцию. Сегодня в Рутубе и ВКонтакте это можно смотреть. По поводу движения. Сейчас пробки 4 балла. Яндекс обещает нам дальше усложнение ситуации, но вот такое. В 5 вечера 4 балла, в 6 вечера 5 баллов, максимум 6 баллов в 7 часов вечера. Смотрим на карту пробок ЦОДД. ЦОДД даже не в 4, а в 3 балла. Сейчас оценивает ситуацию на дорогах. Следим за всем этим. Переходим к первой теме для обсуждения.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Тут срочное сообщение. Продолжают давать пресс-конференцию Владимир Путин и Александр Лукашенко. Вот РИА Новости. Путин сообщил, что Лукашенко передал ему документы, которые разоблачают фейк в украинской Буче. Так прямо написано большими буквами. Срочное сообщение агентства РИА Новости. Вот еще Лукашенко заявляет, что Минск устраивает торговля в российских рублях. Это тоже с ленты агентства РИА Новости. Ну и вот с ленты ТАСС высказывание Путина. Специальная военная операция на Украине идет по плану, говорит Путин. Производители гражданских чипов заявляют о возможных трудностях из-за санкций. Это про пятый пакет ограничений Евросоюза, который запрещает поставку в страну материалов для производства микросхем, в частности, кремния. И вот тут интересные материалы, я в данном случае читаю «Коммерсант», тут написано, в России при этом кремний есть, производство кремниевых пластин есть, но пригодно оно только для специальных технологий, для гражданских получается нет. Станислав Шепелев к нам присоединяется, он руководитель специализированного конструкторского бюро робототехника в Национальном исследовательском университете Московский институт электронной техники. Станислав Олегович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вопрос, то есть у нас есть кремний, мы можем делать пластины кремниевые, но это не тот кремний и не те пластины.
Ну, в принципе, сейчас большая часть материалов, которые используются в микроэлектронике, они как раз зарубежные. Очень много химии поставляется из-за рубежа, кремний тоже поставляется из-за рубежа. Ну, сейчас, безусловно, наметилась тенденция на восстановление всех этих областей, как производство химических реактивов, так и кремния. Я думаю, что через некоторое время у нас будет кремний, который будет пригоден для, в общем, отечественной микроэлектроники. Ну, на данный момент, да, эта область, в общем, такая, ну, была не очень востребована из-за как раз именно импорта всех расходных материалов.
Но вопрос-то был ровно в другом. Если у нас есть некие технологии спецназначения, или они совсем никак не пересекаются с гражданскими технологиями?
Ну, пересекаются. Там вопрос заключается в том, что все области, связанные с производством вот этих вот материалов, они требуют материалов особой чистоты, то есть они должны быть очень чистые, но нюанс заключается в том, что это нерентабельные области. Ну, материалов требуется не очень много, они должны быть очень чистые, и оборудование очень дорогое, которое требуется для того, чтобы произвести эти химикаты, чтобы сделать кремний. В общем, это не окупается.
Так, подождите, но вы сказали, что уже через какое-то время все это может быть сделано. То есть это будет сделано, но очень дорого.
Это будет сделано, потому что мы в текущей ситуации вынуждены, в общем, рассчитывать только на себя.
Хорошо, если это будет, потому что мы рассчитываем только на себя и делаем то, что невыгодно, это значит, соответственно, вся продукция станет дороже, которая будет основана на этих чипах?
сейчас вся продукция как бы стала дороже. Ну, да, в этой области, безусловно, из-за того, что нет возможности купить что-либо напрямую, все это подорожает, потому как даже если получится что-то в обход санкций купить, это, конечно же, будет дороже, чем это было до всех, собственно, санкций и ухудшения отношений.
Вот как раз вопрос, а вот этот сложный вариант купить в обход, пусть даже дороже, или все-таки с нуля делать то, что и так будет дорого, по определению понятно, тут выбор хотя бы есть?
Я думаю, что сейчас, пока производство не выйдет на нужные, в общем, объемы, на нужное качество, будем, я думаю, искать пути обхода. Но в дальнейшем очень надеюсь, что наше производство, оно также, в общем, обеспечит продукцию, которая будет и удовлетворять требованиям, и, собственно, будет возможность это все делать у нас.
А вот когда вы говорили все-таки вот это какое-то время, это месяцы, это годы или десятилетия?
Сложно сказать. Ну, то есть у нас раньше было производство, сейчас некоторым образом его надо восстанавливать, запускать, переориентировать. Тут вопрос даже в том, как будет ли поддержка государства, например. Или это как-то будет, в общем, по-другому все работать.
Ну, хорошо, при том, что все складывается удачно, это месяцы, это год, два?
Не могу сказать.
Даже это невозможно. Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот у нас сегодня Виталий пишет, во всяком случае, что была такая новость, что на наших чипах сделали вот эту транспортную карту «тройка». И собираются экспериментировать и дальше. Если мы параллельно говорим, что есть сложности с производством чипов, так это все-таки наши чипы или какие-то странные чипы?
Ну, сейчас много что делается у нас, в принципе, но есть и как бы поставки сейчас из Китая. Раньше были варианты, закупали, в общем, делали что-то через Тайвань, но, я так понимаю, сейчас этот канал будет закрыт. Вот, поэтому, да, есть производство в России, есть, ну, в общем, возможность сделать что-либо в Китае и канал, который нам перекрыли на данный момент.
Спасибо. Станислав Шепелев был с нами на прямой связи. Он руководитель специализированного конструкторского бюро робототехника в Национальном исследовательском университете Московский институт электронной техники. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
День добрый, Юрий Геннадий, Москва.
Давайте.
В прошлом специалист по микроэлектронике. Как я уже говорил, у нас проблема всегда была с частотой кристаллов, чего мы не могли добиться. Ну и подложечки.
То есть крем, вот тот самый кремний есть, но мы его чистим.
Кремний это подложка, это не кристалл все-таки.
Так.
В первую очередь. Вот, на нем уже там, у него есть определенные свойства, которые надо обеспечивать. Частота там, чтобы для адгезии, для всего там, его и проницаемость определенная. Вот, у нас сохранили, конечно, мы технику милитари, потому что если бы мы ее угробили, была бы совсем беда. Конечно, перейти на бытовые можно, но я могу сказать так, просто из опыта и практики своей, той, да, когда у нас были хорошие ресурсы, все, скажем, даже восстановить сейчас технологии, станки, оборудование и разработки, ну, я так думаю, 2-3 года.
То есть не месяцы?
Нет, это не месяцы однозначно, потому что, ну, очень многое придется делать чуть ли не с нуля. А теперь иногда восстанавливать сделать сложнее, чем новое.
Раз уж вы заговорили об этом так подробно, скажите, а и то, что в итоге получится, оно насколько дорогим будет, учитывая то, что говорил Шепелев, что, мол, это все-таки слишком мелкое производство?
Юрий, он сейчас эксперт в этом, он у вас не мог этого сказать. Я все-таки от этой технологии, ну, ушел достаточно давно.
Хорошо.
Я другим занимаюсь.
Мое дело спросить. Спасибо. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Телеграм. Пользователю говорит МСК-бот. Значит, смотрите, мы следим за лентами новостей. Адгезия — это попросту прилипание. Зачем-то поправляет Виталий. Евгений пишет, что... Вот у нас во всех случаях люди найдут, что написать. Чипов нет, потому что все они ушли на вакцину. Вот так вот. Неожиданный поворот, согласитесь. Но есть и такое. Евгений Касаткин нам написал об этом через Телеграм. Это шутка, мы понимаем, но если говорить серьезно, то производители гражданских чипов в Российской Федерации заявляют о возможных трудностях в их производстве из-за пятого пакета ограничений от Евросоюза. Нам не будут поставлять кремний. В России кремний есть, производят кремниевые пластины, но пригодно все это только для специальных технологий.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Срочное сообщение. Минфин объявил о том, что профицит федерального бюджета России за январь-март в этом году составил уже более триллиона рублей. А премьер-министр Мишустин только что объявил, что правительство упрощает правила аренды и выкупа земли. Следующая тема для обсуждения. СМИ сообщают о проблемах с продажей валюты у компаний-экспортеров в Российской Федерации. Есть новые требования Центробанка. Всю валюту надо продавать, но те, кто реализует товары за евро и доллары, производители, теперь продать эти евро и доллары, они ведь должны это сделать, не могут для того, чтобы выполнить требования Центробанка, потому что никто эту валюту не покупает. Что за проблема? Предприниматель и заместитель председателя партии «Роста» Виктор Звагельский к нам присоединяется. Виктор Фридрихович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, насколько это серьезная проблема и насколько она неожиданная?
Ну, у нас сейчас все проблемы неожиданные, но она серьезная, потому что действительно сейчас пришло время продажи валютной выручки, естественно, предприятия их загоняют на свои транзитные счета, даже в течение 3 дней продать, они это продать не могут, потому что крайне низкий спрос на валюту, это совершенно естественно, в условиях абсолютного разрыва экономических и любых бизнес-связей, естественно, валюта не нужна. В первую очередь, она не нужна импортерам, которые в основном тратили деньги на покупку импортного оборудования, автомобильных запчастей, вот все то, что составляло основной валовый объем валюты. И сейчас, поскольку в условиях санкций это никому не нужно, естественно, валюта эта становится никому не нужна. Поэтому все разговоры о том, что у нас искусственно заниженный курс, они остаются разговорами, он реально соответствует сегодняшнему состоянию отсутствия рынка. Потому что у нас нет рынка, соответственно, и нет спроса на валюту.
А что можно сделать в этой ситуации? Да, еще тут просят уточнить, так все-таки 80% выручки или 100% теперь надо продавать?
Нет, нам никто про 100% не говорит, как 80% так и осталось. Ну, смотрите, у нас в условиях зарождения нашего дикого капитализма раньше на выручку приходил Центральный банк. Он всегда выкупал у экспортеров эту выручку. Ну, так было еще при Ельцине, и, в общем, каким-то образом эту ситуацию разрешал. Но сегодня этот вариант, мне кажется, тоже не объяснимый и нереальный, потому что Центробанк будет ее складывать, а ему эту валюту тоже будет девать некуда. Ну, наверное, каким-то промежуточным вариантом может быть просто снижение этого процента по продаже этой валютной выручки. Ну, хотя бы там снизить там до 50%. Но это надо, чтобы экономисты просчитали, ну, потому что 80% нереально, и у нас нет спроса такого. И он в любом случае снижает, ни в коем мере это ни на какие курсовые значения не повлияет, а с точки зрения того, что у экспортеров будет какой-то, в общем-то, маневр, и они могут себе позволить часть оставлять в рублях, это что-то даст, по крайней мере, временно. Это абсолютно такие, ну, не будем говорить мертвым при партии, но это такие, в общем, какие-то элементы такого быстрого хотя бы спасения ситуации.
Подождите, вы говорите, это если, скажем, вместо 80% выручки надо будет продавать 50% выручки, это не повлияет на курс. Как же это не повлияет на курс, если предложение долларов уменьшится?
Да, вы поймите, ну, нету ни предложения доллара, нету ни и по доллару нету и большой тяги. Поэтому на сегодняшний день, еще раз говорю, то, что мы с вами привыкли обывательски говорить, что вот населению нужны эти доллары, население будет скупать, искусственное население не дают эти доллары покупать. Если население завтра это все разрешить, то доллар, то есть рубль обвалится и доллар растет, это все полная ерунда, потому что на самом деле объем валютной выручки, который покупает население даже в хорошие времена, он составляет, наверное, меньше 20% от общего объема той валюты, которая требуется государству для проведения экспортно-импортных операций. Поэтому это никак не повлияет серьезно. Но, по крайней мере, у экспортеров будет возможность какого-то маневра. Еще раз говорю, это мое мнение. Возможно, это не повлияет. Возможно, если мы говорим о том, что мы хотим, чтобы у нас оставшиеся экспортеры выжили, и при этом мы никаким образом не тронем сегодняшнюю ситуацию с курсовой, с курсом доллара, тогда надо, чтобы Центробанк этим занимался. То есть для Центробанка купить валюту, в принципе, положить ее в кубышку, ну, с точки зрения сегодняшней опять же, ситуация не так сложна. Пойдет на этот Центробанк? Он на это шел уже. Это же вот то, что сегодня произошло, оно сегодня произошло не в рамках рыночной экономики, которой у нас нету, а это уже мы проходили. И была, были зачатки рыночной экономики, но она не работала, и тогда, я говорю, Центробанк приходил на, ну, на выручку.
Центробанк.
Сегодня, извините, Центральный банк. Да, и в общем, на сегодняшний день, в принципе, наверное, Центральный банк может себе позволить то же самое сделать, но опять же, для чего ему это надо? Наверное, самое простое, вот все же это сделано для того, чтобы каким-то образом держать курс, но при этом, чтобы предприятия могли работать. Но курс, он так и так держится, а чтобы предприятия работали как-то, могли существовать, ну, наверное, просто надо этот порог снизить и все. Попробовать снизить. Еще раз говорю, мы же сейчас не выстраиваем никакие экономические законы, потому что мы живем в условиях тотального экономического беззакония. И отсутствие вообще каких-то элементарных принципов, как развивается вообще экономика в мире. Да?
Хорошо, поэтому... я вас понял. Тогда еще, хотя, насколько я понял, вы об этом говорили, но я вижу вопросы, и люди повторяют один и тот же вопрос несколько раз уже. А что, население не может с выкупом помочь?
Ну, здесь история такая, что я думаю, что государство справедливо, ну, несправедливо. Я вам еще раз сказал, что да. Я считаю, что население, если даже оно сейчас прямо все побегут скупать валюту, ну, да, на какое-то время немножко курс просядет. Вот эти все разговоры о том, что как только это все, этот заслон откроется, что доллар будет стоить там по 150-160 рублей, ну, в это верится, мягко говоря, с трудом. Но даже если будет какой-то скачок, этот скачок потом каким-то образом все равно нормализуется. Да, доллар не придет, наверное, там, к 75, к 80, но он не на 160 не уйдет. Он будет, сколько вот это сегодня экономисты могут оценивать, диванные в основном, да, это, наверное, будет там чуть выше 100, да, то есть так, как, наверное, существует, с чем государство борется, там, какой-то теневой рынок. Он, в принципе, достаточно четко отражает реальную ситуацию. Ну да, такая ситуация будет. Население пойдет скупать этот доллар, а дальше что будет с ним делать? Дальше население надо на этот доллар жить, он потом побежит, население продавать. Ну, это государство одно и то же было, мы это проходили уже десятки раз. Вот, поэтому, на самом деле, не влияет даже тот объем, теоретически, который население может сейчас позволить себе выкупить валюту, это не повлияет вообще на глобальный курс доллара. То есть, да, он припадет немножко, наверное, потом он вырастет опять. Но здесь, опять же, о чем идет речь? Тогда, когда мы говорим о населении, и вот то, что люди побегут, побегут не люди, люди своим чередом будут покупать, да. Но вы понимаете, что сразу все финансовые структуры наши, это банки, это микрофинансы, ну, много финансовых структур, они под личиной населения пойдут это все скупать. Спекулятивных целях. Вот чего боится государство.
Понятно.
Не бабушку с дедушкой, которые там свои последние деньги там решили поменять, потому что не понимают, что будет дальше. Вот, или необычного нашего среднестатистического гражданина. А вот отделить банковские структуры, которые спекулятивно целями начнут заниматься, от простого гражданина, ну, это практически невозможно. Вот в чем проблема.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Учитывая то, что вы говорили, и учитывая то, что меры Центробанка введены аж до сентября, при этом уже сейчас Центробанк отменяет комиссию при покупке валюты на бирже, даже заявил о скором возможности хотя бы чуть-чуть до наличной валюты купить. Как вам кажется, до сентября эти меры продержатся?
Ну, вот смотрите, комиссию отменили, давайте честно говорить, вообще же не сработало. Ну, никаким образом это ни на что не повлияло. А то, что до сентября будет держаться вот это вот жесткие нормативы, мне в это верится с трудом. Почему? Потому что, ну, нету сегодня предпосылок к тому, чтобы вот такую жесткую валютную законодательство в сентябре держать. Вопрос в другом, что мы, опять же, исходим из парадигмы сегодняшнего дня. Вот. А какие будут завтра санкции, насколько они будут более жесткие, вот тогда мы, естественно. Вот если говорить, что ничего уже хуже не будет, мы, правда, сидели, думаем, что хуже ничего не будет, но становится хуже. Но если ничего хуже не будет с точки зрения западных санкций, то, конечно, до сентября нет никакой ни политической, а самое главное, экономической логики держать такие запретительные барьеры.
Спасибо. Виктор Звагельский, предприниматель, заместитель председателя партии «Роста», был с нами на прямой связи. Срочное сообщение в продолжении новостей по поводу сети магазинов «Оби» в Российской Федерации, которую, как объявили ее немецкие хозяева, будут теперь продавать российским инвесторам. Магазины «Оби» в России могут открыться до конца апреля, заявил юрист, сопровождающий эту сделку. Об этом пишет в данную минуту агентство РИА Новости. 7373948, телефон прямого эфира. Дмитрий нам рассказал. рассказывает, как он, видимо, где-то там на бирже торгует, выставил, говорит, заявку на покупку доллара по 75, не хотят продавать, не хотят, видимо, продавать, значит, покупайте по 79, в конце концов, если вам предлагают. Дмитрий до этого написал, что он предложил по 70, а они говорят, по 79 продают. Зачем сейчас нужны доллары? Поеду, если куда-то куплю, хотя навряд ли я теперь поеду за границу к любителям русских людей, пишет Адмстудио в кавычках. Теперь еще. Виталий говорит, а кто эти экспортеры, сырьевики или владельцы заводов? Те, кто экспортирует, собственно, еще раз, производители. Поэтому это может быть сырьевики, это может быть владельцы заводов. Они обязаны 80% валютной выручки продавать теперь на валютном рынке. Но, видите, теперь у них есть проблемы. 7373948, телефон прямого эфира. Николай не понимает, как это 20% не повлияют на курс. Помните, когда господин Звагельский говорил о том, что надо не 80, а хотя бы 50% заставлять продавать. И тогда, может быть, проблемы не будет, но на курс не повлияет. Николай говорит, как не повлияет, если 5% влияет, а тут целые 20%. В чем проблема продавать на бирже? Это Дмитрий, да, вот который как раз говорит, курс сейчас 79, я готов по 70 купить, где продавцы? Позднее Дмитрий нам написал, что уже по 75 предлагает, а продавцов все нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Михаил.
Прошу.
Москва. Любые издержки от запретов, они всегда хуже издержек от свободы. Фактически что происходит? Сегодня в стране законодательно запрещено свободное обращение валют. Надо говорить правду, а то Звегельский 5 минут от и до вокруг крутился. Запрещено. И именно население это искупит. И доллар бы поднялся в цене.
Еще раз, Михаил, вот давайте про именно население. Вот вы говорите, давайте говорим правду, то говорите правду тогда. Да. Именно население. А какова доля населения?
Значит так, не только население. Он в конце сказал, население купит много, если оно даже сегодня, при отсутствии выездов там за рубеж и так далее, нужно снять ограничения.
Еще раз, вы так и не сказали, насколько, какова доля населения. Ну, правда, мы вот как-то так, население купит, население все купит, до этого говорили, доля невелика. Вы говорите, нет, доля велика. Я спрашиваю, какова она? Население скупит. Хороший разговор. 7373948, телефон прямого эфира. А есть ли столько... Вот у Виталия вопрос. А есть ли у населения столько рублей, чтобы сделать эту нычку с долларами? Григорий из Санкт-Петербурга говорит, наличную валюту в России же не завозят. У нас теперь внутренний рынок валюты. А Виталий утверждает, что курс прыгнул как раз после новостей о либерализации. 7373948, телефон прямого эфира. СМС-портал работает, можно писать через Telegram. Мы говорим о проблемах с продажей валюты у компаний-экспортеров. Как вы знаете, что есть жесткие правила реализации валюты на внутреннем рынке, жесткие правила работы с валютой для тех, кто поставляет продукцию свою на экспорт. Теперь 28 февраля президент Путин обязал компании-экспортеры продавать на внутрироссийском рынке 80% своей валютной выручки. Центробанк тогда же ввел 12% комиссию при покупке валюты на бирже, а также установил лимиты на перевод долларов, евро и фунтов за границу. И вот месяц, чуть больше месяца прошло, и уже Центробанк убирает 12% комиссию при покупке валюты, несколько либерализует правила реализации наличной валюты внутри Российской Федерации, а компании-экспортеры тем временем жалуются на то, что у них есть проблемы с обязательной, они обязательно должны продавать валюту, и они говорят, мы не можем продавать валюту даже при падающем курсе, потому что покупателей на эту валюту просто не находится. Прямо сейчас новости, потом реклама. Потом продолжим.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Радиостанция «Говорит Москва», вторник, 12 апреля. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, следим за лентами новостей, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Нас можно смотреть, слушать можно в радиоэфире, смотреть можно в Рутубе и ВКонтакте. Прямые трансляции ведутся прямо сейчас. Я проверил, это реально работает. Срочные сообщения, которые в эти минуты появляются. Макрон говорит, что готов поехать в Киев, когда об этом будет необходимость. Путин говорит, что Киев вернул переговоры с Москвой в тупик, отойдя от стамбульских договоренностей, а Хамонический суд в Москве назначает 15 суток административного ареста общественному деятелю Карамурзе, которого признали виновным в неповиновении сотрудникам полиции, которые задержали его накануне во дворе его собственного дома. Две темы, которые мы будем обсуждать в ближайшие 20 минут. Михаил Мурашко заявил о том, что впереди нас ждет высока вероятность новая волна заболеваемости ковидом. Первая тема. А вторая тема. Владельцы охотничьего оружия столкнулись с проблемами при получении лицензии. Теперь они вынуждены сдавать оружие. Ну, так предусмотрено законом. Если у тебя нет лицензии, ты должен его сдать на хранение. Так вот, они не могут получить лицензию, потому что стоят в длинных очередях на медицинское освидетельствование. В чем причина, поговорим минут через 10.
Новости этого дня. Успеем сказать главное.
Михаил Мурашко, министр здравоохранения, выступил в эфире телеканала «Россия-24». И вот прямая цитата. «Мы видим, что в некоторых странах медработники сегодня уже констатируют подъем заболеваемости. Это Европа и Китай, потому мы готовимся». Мурашко говорит, прогноз таков. «Новая волна заболеваемости ковидом, возможно, в конце мая, начале июня». «Мы готовимся», — сказал Мурашко. Владимир Болибок, врач-иммунолог. Владимир Анатольевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как готовиться?
Ну, прежде всего, я думаю, что надо сделать некую ревизию коечного фонда и препаратов для лечения коронавирусной инфекции. Известно, что Минздрав сейчас обновил методические рекомендации. Неэффективные препараты из методических рекомендаций будут удалены. Те, которые потребуются, как раз за ними будут следить, чтобы они были в достаточном количестве. Ну и вакцинация – наше все, вы же понимаете.
Ну подождите, вакцинация – наше все, мы понимаем, но не понимаем до конца. Вот какая вакцинация? Первые два укола, потом еще третий укол, или уже четвертый и пятый укол должны люди делать? Или они должны, наконец, сделать первый укол? Как это должно работать?
Ревакцинацию по современным рекомендациям нужно проводить раз в 6 месяцев. Собственно говоря, массовая вакцинация у нас была ноябрь-декабрь прошлого года, то есть как раз если брать ноябрь, сейчас апрель, как раз прошло 6 месяцев. Поэтому я думаю, что нужно и Минздраву, и местным органам здравоохранения поднимать вопрос о проведении очередной волны ревакцинации. Ревакцинацию делается одной инъекцией из того, что вот существует сейчас этот спутник Лайт. Я надеюсь, что решится вопрос по поводу вот этих распылительных насадок для назальной вакцины, потому что сейчас проблема именно не с самим препаратом, а с насадкой для распыления этой вакцины в нос. Как только этот вопрос решится, то и назальная вакцина будет доступна. Она очень эффективна именно для создания иммунитета слизистых оболочек и очень-очень-очень низкий уровень побочных реакций.
Смотрите, ведь как-то мы привыкли уже к тому, что вакцина – это что-то перед весной или перед осенью. Мы сейчас находимся перед летом, масса солнца, ну, хотя не сегодня, конечно, я понимаю, в Москве сегодня солнца как-то нет, но все-таки масса солнца, весна, все такое, а вы говорите, все равно надо вакцинироваться.
Ну, собственно говоря, коронавирусная инфекция и без разницы, лето это или зима. Вот в Африке там круглый год лето, а там вспышки происходят постоянно из-за коронавирусной инфекции. Дело в том, что в принципе вот волны коронавирусной инфекции, ну если не брать во внимание волну омикрона, это как бы внеплановая была из-за мутации, а так они проходят с интервалом 7-8 месяцев. То есть если мы говорим про дельту, которая началась вот как раз октябрь-ноябрь, то следующая волна у нас будет через 7-8 месяцев, то есть май-июнь.
Так, а что делать с теми, кто говорит, что ревакцинация только вредит? Вот Панк нам пишет, наш слушатель, говорят, что либо вредит, либо пользы не приносит. Это ведь тоже говорят специалисты?
Ну, специалист специалисту рознь, это я с вами тут согласен. Значит, четко доказано, что вакцинация и ревакцинация, они предохраняют от тяжелого, крайне тяжелого и летального течения коронавирусной инфекции. Кроме этого, мы не знаем, какой на нас нападет именно штамм. Насколько он будет, например, сильно повреждать легкие, или какой, насколько сильно он будет повреждать сердечно-сосудистую систему. Вот, ну, в принципе, волна омикрона прошла, там была крайне высокая заболеваемость при относительно низкой, вот в процентном отношении, был относительно низкий уровень тяжелых осложнений, но, тем не менее, как мы видим, в больницах достаточно много людей туда попадали, и были случаи гибели. Основная масса погибших, к сожалению, была не вакцинированной вообще.
Но, бывают и другие случаи. Вот пока мы с вами говорим, фамилия Жириновского уже 2 или 3 раза появилась у нас среди сообщений наших слушателей. И вам наверняка уже кто-нибудь говорил о том, что Жириновский ведь заявлял о том, что он много раз ревакцинировался, мол, и вот, а вы как отвечаете?
Ну, вы знаете, как бы, во-первых, вы посмотрите на возраст Владимира Вольфовича, царство ему небесное.
75.
Вот, да. И, кроме этого, может быть, там еще какие-то заболевания были, которые к такому исходу привели. Вот, вакцинация, ну, опять, понимаете, мы говорим об относительных рисках. То есть, чем старше человек, тем более тяжело у него будет протекать коронавирусная инфекция. В том числе, даже если человек вакцинировался и заразился, все равно у него будет протекать инфекция. Но шанс выздороветь и, значит, выжить все-таки выше у тех, кто вакцинирован.
Так, и еще тут сразу несколько человек упоминают препарат МИР. Мол, это не вакцина, разве этим нельзя будет бороться?
Можно будет бороться, но МИР предназначен для тех, кто уже попал на койку.
То есть
это уже такая ситуация, которую, ну, желательно избежать. А те, кто вакцинированы, они, как правило, на койку не попадают, то есть они, это все протекает в амбулаторных условиях, они дома выздоравливают.
Понял, спасибо. Владимир Болибок, врач-иммунолог, был с нами на прямой связи. Дайнин пишет нам, что тут сложная какая-то история, я ничего не понял, но, короче говоря, месяц назад отболели соседи, и супруга отболела, одни и те же симптомы, 10 дней температуры под 39, кашель, горло, но легкие при этом без шумов, так что вот он утверждает, что новая волна уже пришла. Еще раз напомню, это утверждает Дайнин. А министр здравоохранения Мурашко говорит о другом. Он говорит, что если и будет новая волна, то она, возможно, в конце мая, начале июня. По поводу того, что тут тоже интересная история. 472-й, на мой взгляд, случай Жириновского поставил жирную точку в спорах фанатов и скептиков вакцинации. Теперь уж молчали бы и не позорились со своей вакциной. Ну, это в вашем случае эта жирная точка поставлена. Но мне кажется, что ваша жирная точка была поставлена еще до этого. А вам только что Владимир Болибок объяснил, что на самом деле могло произойти. Это звучит довольно логично. Виталий не может понять другого. Откуда у нас будет подъем, если авиационные границы с Европой практически на замке, сухопутные границы тоже не активны, внешние выезды сокращены. По идее, должно быть у нас все радужно. С вашей точки зрения, Виталий, если коронавирусы заезжают, то только из Европы. Ну и, например, открытие границ с Казахстаном, что произошло буквально то ли 1, то ли 2, то ли 3 дня назад, или другими странами, напомню, полеты разрешены в 52 страны. Совсем недавно решение было принято. Нет, это не работает? Я не знаю. Правда, интересно, если авиаграницы с Европой практически на замке, значит, и у коронавируса нет шансов, пишет Виталий. Я летом делал полный спутник, зимой делал лайт. Сейчас летом, получается, опять надо делать полный спутник, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, как вопрос, при том, что Владимир Болибок только что сказал о том, что ревакцинация — это не полный спутник. А, спутник Лайт. Он об этом говорил. 7373948. Телефон прямого эфира, код города 495. СМС-портал +7 925 48 94 8. Телеграм говорит МСК-бот.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Новости часа на радио «Говорит Москва».
Новости срочные. Новости приходят из Нью-Йорка. В метро Нью-Йорка стрельба. 5 человек пострадали. Это сообщение, которое пришло 2 минуты назад. Минуту назад приходит новое сообщение. Количество пострадавших в результате стрельбы в метро в Нью-Йорке выросло уже до 13. Пока никаких... 5 человек пострадали в результате стрельбы в метро. Возможно, сработала дымовая шашка. Это еще более ранние сообщения. Что-то произошло, пока мы не понимаем, что. Я вам прочел все сообщения, которые в эти минуты поступили из Нью-Йорка. В метро стрельба, количество пострадавших на данный момент 13. Если будут новые сообщения, тут же буду вас с ними знакомить. У нас тем временем про стрельбу другие разговоры. Владельцы охотничьего оружия столкнулись с проблемами при получении лицензии. Причиной называют очереди на медицинское освидетельствование. В результате, как сегодня пишет «Коммерсант», некоторым придется сдавать оружие на хранение в подразделении Росгвардии. То есть вовремя они не успевают продлить лицензию, и, следовательно, оружие надо сдавать на хранение. Недовольство высказывают стрелки, спортсмены, работники частных охранных предприятий. Ну, а, собственно, в чем проблема? Проблема в ужесточении законодательства после серии инцидентов со стрельбой в образовательных учреждениях. Рафаил Рудицкий к нам присоединяется. Он руководитель стрелкового клуба «Сайга». Рафаил Шаломович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Итак, вы готовы подтвердить или опровергнуть, что действительно есть проблемы с получением лицензии по новым правилам?
Да никаких проблем нет. Это не новое правило. Это правило действует уже несколько лет. Я 3 года назад сам проходил перерегистрацию всех своих стволов, и это уже было.
Подождите,
На наркотики, какие-то там еще вещества.
Подождите, но в СМИ пишут, что это новые поправки, новый порядок, который действует с 1 марта.
Мало ли чего пишут СМИ.
Понял.
Понимаете, я проходил всю эту процедуру. И ничего страшного в этом нет, конечно. Если я раньше там оформлял все эти справки и нес все это в ОВД, и в УВД за 1.5-2 дня, то сейчас это растянулось, ну, примерно там на 3-4 дня, может быть, на неделю, вот так вот.
Но еще раз, а вот эта история с переводом медицинской комиссии из частных учреждений в государственные?
Подождите, пожалуйста, у нас нет, справки частные не выдают психиатрические клиники.
Всю медкомиссию?
Есть, нет, общее обследование, вот справку эту забыл, номер 2, форму, по-новому, как она называется, запамятовал, раньше 41-е было, это выдают частные, могут нет, выдавать.
Подождите, еще раз, теперь касается... процедура доступна только в государственных клиниках.
Ну, дело в том, что до, не помню, до какого года этим занимались только государственные клиники, и они должны были быть лицензированы. Не все делали лицензию себе, не все этим занимались, потому что лицензия стоит денег, и она могла себя не окупать попросту, понимаете? Была твердая цена. Потом все это опять поменялось, частично перешло в частные клиники. Вот. Сейчас все вернулось на круги своя, но уже по другим ценам.
А другие цены это сколько?
Вы знаете, я не помню, но это не очень так бьет по карману. По карману гораздо сильнее бьет повышение цен на патроны.
Нет, давайте... Это понятно, но вот сейчас нам, смотрите, сейчас пишут по поводу психолога. Теперь появился психолог, а очередь к нему на месяц вперед. Так вот у меня вопрос. Это
Ну, проходило собеседование с психологом. Это всегда было, понимаете, никогда мне формально... У меня, господи, с 92-го года, по-моему, первый свой ствол купил, если я не ошибаюсь, может быть, с 90-го, не помню. Но уже тогда, когда я приходил в психоневрологический диспансер, мне никто в регистратуре справку не выдавал. Без визы психолога или психиатра, как он там назывался.
То есть, понимаете? На ваш взгляд, эти жалобы, это скорее вот авось, когда мы всегда делаем все в последний момент, не рассчитывая на вариант. Вот этот здесь не получится в последний момент сдать анализы, здесь не получится и так далее.
Я подозреваю, что это связано с тем, что народ начал интенсивно покупать оружие. Понимаете, вот прошли сообщения, что увеличились продажи, я сам посмотрел, тут на сайтах мне нужно было. По комиссионкам прошелся и по магазинам, там вот «Кольчуга» в Москве, крупный магазин, все, у них очень многих стволов нет. То есть он на сайте висит, и надпись «наличие нет, наличие нет, наличие нет». Может быть, это связано с наплывом просто желающих приобрести оружие в клинике.
Хорошо, в клиниках наплыв, но вы вот по другим параметрам не видите такого наплыва желающих стать обладателями оружия?
По каким параметрам?
Я не знаю, как вы так находите друг друга, люди, которые владеют оружием. У меня оружия не было никогда.
Ну и очень зря, очень интересно занятие, по тарелкам пострелять, практической стрельбой заняться с ружьем,
побегать. Вот видите, значит, по идее должны появиться очереди по тарелкам пострелять. Такого нет?
Нет, ну вот с этим у нас как раз очень плохо, потому что стрельбище и в Москве-то мало, уж по России их позакрывалось просто бесчисленное количество. В Москве, например, закрыли вот стрельбище «Динамо» Олимпийское. Его отдали под строительство коттеджей. Вы же понимаете.
Поэтому на этом не сделаешь выводов. Я понял. Рафаил Рудицкий, руководитель стрелкового клуба «Сайга», был с нами на прямой связи. Вне политики, видимо, человек сам прошел. Нет, он ничего не знает. У нас на самом деле новый приказ с 1 марта. Стоит все 7 тысяч рублей. Сначала психолог, с ним надо беседовать. Потом идешь к психиатру. Оружие и патроны все пропали, пишет Влад Блэк. Влад Блэк, это вы еще не пытались купить технику для того, чтобы, к примеру, сделать кухню? Или вы, к примеру, не пытались, ну, вы понимаете, да, садовую технику вы не пытались покупать. Ну, плохо пытались, значит. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день.
Леонид. Прошу.
Москва. Ну, знаете, да, что-то ваш эксперт в этот раз подкачал, к сожалению. История там заключается в следующем. Как раз сейчас просто получали вот с товарищем документы на оружие. Там проблема в том, что раньше общую справку, общие медкомиссии выдавали все подряд, как и на права. То есть тебе надо было к психологу и к наркологу по месту жительства,
да,
получать справку, что ты не стоишь на учете там и там, сдавать анализы, что ты в данный момент не находишься под препаратами. И вот с этими двумя документами ты идешь в любой подвал на районе, и там тебе выдают справку о том, что ты в целом годен.
С 1 марта новые правила, да.
С 1 марта эта лавочка закрылась, и надо идти в государственные поликлиники. Так там проблема заключается в том, что, во-первых, не все поликлиники этим занимаются, а во-вторых, те, которые занимаются, не имеют на руках физически бланков. Вот этого нового образца бланков у них нет. То есть мы там 2 марта пошли, нам сказали, ребят, бланков нет. Мы говорим, а когда будут? Когда будут, неизвестно. То есть опять получилось как? Начинание благое и разумное, потому что когда выдают справки, где попало, это неправильно. Это надо концентрировать в одном месте, как-то подотчетно и так далее. Но почему сначала мы вводим в действие приказ, а потом печатаем бланки, это как бы не очень понятно.
А вот и Влад Блэк, который только что нам говорил, что оружие пропало, пишет вам, все, вы врете, никаких проблем в поликлиниках нет.
Ну, может быть, у него нет, а вот конкретно в ближайшем Подмосковье там есть проблемы и очень серьезные.
Так вот, из-за этих очень серьезных проблем могут быть истории, о которых пишет сегодня «Коммерсант», когда кому-то придется сдать оружие на хранение? Ну, потому что нет лицензии.
Вы знаете, тут я вам ничего не могу сказать, потому что мы новички, мы только получили вот лицензии как раз.
А, вы уже... У вас все нормально.
Пойдем покупать, да.
А, вот даже так, вы еще даже не купили. Екатерина Бесфамильная, так она подписывается, на той неделе как раз проходила эту чудесную комиссию. Реально тестирование у психолога продлилось минут 40. Только потом был психиатр, и потом были анализы на наркотики. Но зато проще другое. Все данные из поликлиники передаются электронно, рассказывает нам Екатерина. 7373948. Телефон прямого эфира. Миша Николаев из Пскова пишет то же самое. У психолога час провел, а в Пскове, кроме этого, что психолог длинный по времени, еще и бланков тоже нет. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, здравствуйте. Я в 20-м году, это Вячеслав зовут, Подмосковье. У нас в Подмосковье, Солнечногорске, уже с 20-го года только через поликлинику и никаких там частных, вот, приходишь, сначала наркодиспансер, тебе дают справку, ты с ней идешь в поликлинику, покупаешь тесты на наркотики, тебе все там проверяют.
Психолога проходили?
Да, проходил, но только единственное, просто, возможно, сейчас просто чуть дольше, а так и психолог, и нарколог, и только потом, там же психо-наркодиспансер, мне полную справку дали, и я только после этого пошел в... Ну, понес ее в решительный в ОЛРР.
Хорошо, и... ну получилось все.
Все получилось.
Но это было еще раз не по новому приказу. Про Катю тоже не знаю. Она нам пишет через Телеграм. Мы доверяем сообщениям наших слушателей. Но тут написано буквально следующее. Попросили, говорит, меня забрать разрешение на оружие. Приехала, мне говорят, но тут же не всех врачей прошли. Посмотрели меня, прошла, выдали документ. Еще раз напомню, Катя утверждает, что она вообще-то приехала забирать чужую историю. Поэтому досмотрели ее за другого человека, если я правильно понял. 7373948, телефон прямого эфира. Влад Блэк продолжает. Ему вот говорят одно, он говорит, а я вот не верю все равно. Бланки не нужны, не обязательны, все в электронном виде. Это с вашей точки зрения. Видите, у нас есть свидетельства других людей из разных мест, которые говорят, что, может быть, они и не обязательны, но нужны. Все врут, действительно, тут Виталий прав. Сейчас он еще вспомнит про Владимира Суздальское княжество. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Максим, Москва, охотник с большим стажем, 20-летний. Значит, объясняю, как было раньше и как сейчас. Вот недавно только получал лицензию очередную.
Недавно, вот. До 1 марта или
и
после?
И даже скажу, с чем связан этот ажиотаж.
Недавно, да. После 1 марта или до?
После.
Давайте.
После. Вот только-только получил лицензию. Значит, смотрите, раньше было, вот как вам правильно человек указал, сначала я шел в любую коммерческую организацию, брал там бланк, стоило это, по-моему, 1500. Потом я бегал по психоневрологическим всяким диспансерам и наркологическим. Вот. Сейчас есть два пути. Есть поликлиники городские, ДЗМ, то есть Департамент здравоохранения Москвы. Вот. В которых все это делается в одном месте. Они лицензированы. Они дают справки на месте. Там можно пройти и психолога, и психотерапевта, и нарколога. И также пройти общих специалистов, которые проверяют и зрение, и слух, и все на свете. Вот. А с чем связан ажиотаж? Вот ко мне недавно приходил участковый проверять, как у меня хранится оружие. Просто сейчас идет неплановая проверка всего этого хозяйства, и народ просто забегал, потому что у многих просто это все просрочено. Вы помните чемпионат мира 2018 года?
Что-то такое было.
Да, так вот, тогда было то же самое. Вот. А почему в Подмосковье и в регионах? Потому что в регионах просто тупо меньше таких заведений, которые имеют лицензию.
И
вот
и все-таки мы забегали. Возвращаемся к тому, что новые правила некие есть. Этакий МФЦ теперь будет, все в одном месте. Александр Чернышев, это как свидетельство о рождении восстанавливать в Москве можно через МФЦ, а даже в области, в Московской области только через ЗАГС. Или Екатерина та же пишет, детско-юношеская спортшкола требует справки из поликлиники в электронном виде, и бланки не нужны, во всяком случае, в Москве. А кто у нас там настаивает на том, что только он прав? Он говорит, это не я прав, это по закону так. Еще раз напомню, вам из других мест говорят, требуют бланк. Ну, приезжайте тогда в другие места и вместе с ними приходите и говорите, а вот закон, все иначе, на самом деле и так далее. В данном случае, еще раз напомню, новые правила действуют с 1 марта 2022 года. Для 472-го быть охотником в 21 веке – это типичное пижонство. Виталий не понимает, даже если очередь месяц, в чем проблема подождать. Виталий, проблемы никакой нет. Просто представьте себе ситуацию, что у вас истекает срок завтра. И вы решили сегодня пройти комиссию, а ее надо ждать месяц. Значит, целый месяц вы окажетесь без действующей лицензии. А если у вас нет действующей лицензии, то человек, который придет у вас проверять, может создать вам проблемы. Люди что, за продуктами на охоту собираются, что ли, пишет Григорий из Санкт-Петербурга, и не понимает, в чем проблема. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Юрий. Только немножко не так, потому что если завтра истекает, ты уже, в общем-то, нарушитель.
Ну, условно оформлять... говоря, завтра, понятно, поздно собрался.
Оформлять надо за месяц, но сейчас это делать за два, наверное, надо. Вот. А кто знает, а действуют справки, которые выданы по старым правилам и срок действия еще которых не закончился.
Ух ты, как интересно.
То есть, грубо говоря, могу я еще дополнительные брать лицензии на покупки или нет? Сейчас по старой справке.
Я думаю, что вам стоит обратиться к тем, кто это все выдает. 7373948, телефон прямого эфира. Владельцы охотничьего оружия, пишет сегодня Коммерсант, столкнулись с проблемами при получении лицензии. Очереди на медосвидетельство называют причиной. И, как пишет газета, некоторым придется сдать оружие на хранение в подразделение Росгвардии. Есть проблемы. Проблема связана с новыми правилами, которые действуют с 1 марта 2022 года. Прямо сейчас новости.